Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера». Живая история.
В этой рубрике мы говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. Пытаемся восстановить цепочку событий, которые привели, как это раньше принято было говорить, от февраля к октябрю. В дневниках современников тех лет, в сентябре, то и дело упоминаются акты мародерства. Кто-то пишет, что вот свои же при отступлении разграбили Ригу, насиловали там и убивали. Другие пишут о мародерствах в Петрограде и вообще в крупных городах. И зачастую все это происходит при участии милиции, которая, казалось бы, призвана к обратному – защищать порядок. Но вот так. Почему так выходит, что борьба за справедливость, равенство и братство, казалось бы, цели той революции, оборачивается насилием и разрушением? Как все это можно объяснить? Попытаемся разобраться, и на связи с нами Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Федор Александрович.
Добрый вечер. Происходит обычное, нормальное развитие той самой революции, которая, как обычно и бывает, начинается как политическая, а потом, если ничего этому не препятствует, начинает развиваться в социальную. И в результате, скажем так, активным участником этой социальной революции уже становится каждый обычный человек. Ну, преимущественно, естественно, человек, который старается каким-то образом за счет происходящих событий повысить свой материальный или социальный статус. А вот давайте посмотрим, что с армией происходит. Армия в феврале-марте, ну, скажем так, завоевала себе политическую свободу. Во-первых, произошла ее демократизация, появились комитеты самых разных уровней, которые взяли под контроль оружие, которые, ну, фактически армии руководили на разных уровнях, офицеры, в общем, без этих комитетов ничего сделать не могли. Причем это воюющая армия, это армия многочисленная, это армия, которая должна решать боевые задачи. Она, естественно, в этой ситуации практически их решать не могла. Но при этом это были люди вооруженные, которые уже привыкли к насилию, уже, в общем, годами. Причем к насилию невиданному, неслыханному, да, сказать, это мировая война, таких войн, такого масштаба войн не было никогда в истории человечества ранее. Так вот, эта армия неэффективна в условиях боевых действий. Она показала себя очень плохо летом 17-го года при наступлении Керенского, когда ничего не смогла, по сути, сделать. Там за исключением штурмовых частей, но после того, как они были выбиты, вся остальная армия уже не наступала, а наоборот бежала. Эта армия позорно сдала Ригу как раз в это самое время. Но поскольку действительно революция входит в социальную фазу, а эта армия активно участвует в событиях, по сути, называемых мародерством, грабежом. Но прикрываются, естественно, вещи, ну, там, громкими словами, о свободе, равенстве и братстве. То же самое, в общем-то, можно сказать о милиции. Она откуда взялась? Она тоже детище февральской революции в связи с ликвидацией полиции и департамента полиции, да, и, собственно, всей полицейской вертикали. Как, собственно, и административной вертикали в России, а возникает так называемая народная милиция. Говорится о том, что она будет выборная, о том, что полицейские чины бывшие, да, они в ней участвовать не могут. Эта милиция совершенно непрофессиональна, никто в нее, в общем-то, особенно служить идти не хотел. Формировалась она по добровольческому принципу, шли в нее в основном люди, которые, ну, в общем, просто хотели с оружием по родному городу пройтись. И никакой порядок, конечно, такая милиция не устанавливала, а вот как раз участвовать в беспорядке она может, хочет и активно участвует. Таким образом, начинается такая вот атомизация общества, когда каждый, и особенно, собственно, человек с ружьем, он пытается активно изменить ситуацию в собственную пользу. Ну, постольку поскольку крестьяне в это время уже делят землю. Постольку, поскольку там рабочие установили 8-часовой рабочий день. Что делать солдату или милиционеру? Они тоже во всем этом участвуют. Они тоже грабят, они тоже делят, ну и, естественно, не собираются выполнять своих прямых обязанностей. А кто их может заставить это сделать? Конечно, никто. И в результате что мы видим? Вот те самые военные части, тыловые гарнизоны, они активнейшим образом как раз на выборах в учредительное собрание голосуют за большевиков. То есть за тех, кто, собственно, им обещает скорейший мир и раздел всего возможного имущества. Дальше, вот, когда происходит так называемое триумфальное шествие советской власти, кто в этом активнейшим образом участвует? Те же самые тыловые гарнизоны. Они получили свободу в феврале, а полностью взяли власть в свои руки они в октябре. Вот так развивается ситуация.
Вы говорите, а у меня складывается такое ощущение, что тот самый человек с ружьем, упомянутый вами, в какой-то момент почувствовал вседозволенность, и при этом у него было понимание, какая сила на его стороне, ведь у него на плечах ружье, и он в кого хочет, в того и стреляет, и ни перед кем не обязан за это отвечать. Это страшная история.
Конечно, конечно. На самом деле, скажем так, поставим себя на его место, да? Он призван на фронт, ну, скажем, в 14 году, в 15-м, в 16-м. Он давал присягу, он присягал монарху. Монарха не стало. Смысл войны ему абсолютно непонятен в этой ситуации. То есть одно дело, когда царь позвал, да, царю видней. Воины ведут цари, если они ведут, значит, им для чего это нужно. Когда царя нет, объяснить этому человеку, зачем он воюет, с какой целью, да, за кого, не очень понятно. Немец до Саратова не дойдет. С другой стороны, действительно, это человек, привыкший к проявлениям силы со всех сторон, человек, находящийся, в общем, в постоянной стрессовой ситуации, а кроме этого еще и, в общем, потерявший действительно представление о ценности человеческой жизни, но он становится, ну, такой, в общем, идеальной машиной убийства. Причем он уже убивает, естественно, не немцев. Немцев убить сложно, немец защищается. А он начинает наводить порядок и, так сказать, в том числе и убивать тех, кто, в общем-то, беззащитен, тех, кто ему какого-то сопротивления оказать не могут. Вот так и начинается гражданская война. Вот она, собственно, по большому счету началась уже тогда, в 17-м году и осенью 17-го года. Это было очень заметно.
Федор Александрович, но все равно для того, чтобы перейти вот в такую фазу острую войны со своими собственными согражданами и убивать беззащитных людей, но для этого нужно, чтобы в голове совершенно не было каких-то препятствий, преград, полное отсутствие представления о том, что человеческая жизнь, она не напрасная и не случайна. Вот ведь есть же внутри нас какие-то, условно говоря, может быть, я, конечно, утрирую, но есть же внутри нас какие-то рамки, которые сдерживают нас и не дают нам становиться животными. И получается, что эти рамки, они в такой ситуации, они все распадаются, они перестают работать.
Конечно, есть очень четкое представление, такое вполне крестьянское, да, Бог на небе, царь на земле. Причем взаимосвязь очень тесная и очевидная. Ведь люди 17-го года, и вот в первую очередь, конечно, люди простые, люди крестьянского происхождения, да, они это очень четко чувствовали. Если царя не стало, то, скажем так, что-то не в порядке становится с их религиозностью, с их верой. Вот эта связь нарушена кардинально. Поэтому очень часто, кстати говоря, крестьяне участвовали в каких-то антицерковных выпадах именно в 17-м году, именно в связи с этим. Есть такой случай тоже, очень показательный, описанный в дневнике одного мемуариста из Швейцарии, где говорится о том, что Пасха 17-го года, уже революционное время, весна, правда, еще, но, тем не менее, уже революция происходит. Идут две крестьянские девушки и подросток, мальчик, и с красными бантами. И они идут мимо церкви и крестятся, девушки крестятся. А парень им говорит, а что вы сейчас креститесь тоже? Бесполезно уже все. Поздно креститься уже. Ни царя нет, ни Бога нет. Ну, хотя они Пасху празднуют-то, да? Но это для них уже просто праздник какой-то непонятный.
Да, богатая пища для размышлений. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история» был с нами на связи. До свидания.
До свидания.
В работе над этой рубрикой мы активно пользуемся материалами сайта prozhito.org. Это огромная база дневников и воспоминаний современников XX века. Рекомендую всем, кто интересуется историей глазами очевидцев.